Я вас категорически приветствую. Егор, здравствуй.
Добрый день.
По-моему, мы подкрались к самому главному.
Да, это точно.
Ну и, конечно же, контингент волнует главный вопрос современности. Правда ли, что за спиной большевиков стояли офицеры генерального штаба?
А я вот как раз хотел разобрать эту тему. Начнем с того, как вообще она появилась. Автор популярных книг на историческую тему Алек Стрижак, насколько я понимаю, брат хороший очень телеведущий Ники Стрижак, написал пост в ЖЖ под названием «Приснился мне сон». И сон ему приснился как раз вот на эту тему, о том, что Октябрьская революция стала возможной только потому, что за спиной большевиков стояли генералы генерального штаба. Идея эта понравилась, потому что она в первую очередь укладывается в рамки современной мифологии. Иосиф Виссарионович Сталин с самого начала был имперец. И, собственно, вот это вот там, в изложении Стрижака, эта история, она как раз о том, что мудрый имперец Сталин с самого начала работал с самой патриотичной частью российского, старой российской элиты, ее генералитетом. И вот вместе они совершили Октябрьскую революцию, значит, спасая историческую Россию. Ну, есть, правда, еще более абсурдная история про то, что Сталин – это на самом деле сын российского разведчика и путешественника Пржевальского, очень на него похож. Вот. Но поговорим вот об истории с генералами. Ну, на самом деле, конечно же, она имеет некоторые основания под собой, но совсем не те, которые указал в своем посте Алек Стрижак. Но что более удивительное, это то, что версия прижилась, и многие вполне респектабельные историки ее повторяют, абсолютно некритически относясь к тому, что написал Стрижак. Но на самом деле даже начало его поста, оно, в общем-то, заставляет задуматься о том, как бы, насколько глубоко автор изучил тему. Вот он пишет: «Когда я в разговоре касаюсь до этой темы, мне сразу говорят: а где доказательства, документы? А я говорю: а укажите истинный заговор, который оставил по себе хоть клочок бумаги с уличающей записью. Ответим. Например, заговор декабристов оставил по себе огромное количество документов, включая «Русскую правду» и «Конституцию», «Русскую правду» Пестеля и «Конституцию Муравьева-Апостола», то есть программы переустройства Российской империи после того, как заговорщикам удастся взять власть.
Это какие-то гигантские клочки остались.
Да, да, гигантские клочки, но есть и более современные примеры. Вот, долгое время наука билась над вопросом, существовали ли в реальности заговоры против Иосифа Сталина со стороны Зиновьева, Каменева и Троцкого. Вот, и были найдены документы, которые свидетельствуют, что да, действительно существовали, в частности, французские. Историк Пьер Броя, знаменитый биограф Троцкого, обнаружил в архиве письмо пасынка Троцкого Льва Седова, в котором тот ему сообщает, что в Советском Союзе создан оппозиционный блок, в который вошли зиновьевцы и группа Стэн Ламинадзе. Вот, это письмо было опубликовано, сейчас специалисты по вопросу хорошо об этом осведомлены. То есть мы видим, что заговор-то на самом деле они находят весьма и весьма, оставляют весьма и весьма много следов, если их искать. Вот. То же самое, в принципе, можно сказать и о заговоре Гучкова против Николая II, о котором мы рассказывали, потому что он оказался отражен в громадном количестве там, документов и воспоминаний, свидетельств. Вот. И, в принципе, сейчас мы имеем весьма и весьма много материала, чтобы его реконструировать. И историки, на самом деле, это сделали. Вот. Поэтому аргумент, что заговоры вот, не оставляют никаких документов, это абсурд. Да, как бы согласиться с этим просто невозможно.
Я, наверное, глупость спрошу, как бывший милиционер. А вот материалы судебных процессов, на которых, так сказать, раскрывалась вся эта сущность этого зиновьевско-бухаринского блока, это, значит, не считается, да?
Нет, но материалы судебных процессов, на которых раскрывалась сущность, они, безусловно, были ангажированные в том смысле, что обвиняемые говорили не только то, в чем они были реально виноваты, но и то, что нужно было следствию. То есть к ним, как и к любому историческому источнику, нужно относиться критически. И вот Пьер Бруэ, в чем заслуга там, историка и другого историка Арча Гетти, который доказал документально, что Троцкий вел переписку с старыми большевиками, со своими сторонниками внутри Советского Союза, его заслуга в том, что он получил независимые доказательства того, что существовала какая-то активность антисталинская, реальная антисталинская активность со стороны троцкистов. Вот это серьезная научная проблема.
С моей точки зрения, звучит как некоторого рода безумие. То есть, я некоторым образом в государству служил и в нем работал, в государственных организациях, в рамках которых совершенно четко ощутить, даже безо всяких попыток свержения власти. Например, есть какое-то управление, в котором один человек начальник, а другой хочет им быть. И у того своя группировка, а у этого своя, и они друг друга старательно подхиживают. Все держится в рамках закона, естественно, никто никого не душит, не убивает, яды там в компот не подсыпает в столовой, но, тем не менее, идет серьезная борьба. Говорить о том, что один человек имеет там огромную полноту власти в государстве, а другие, значит, радостно на это смотрят, согласные с тем, что он все делает правильно, делает так, как они хотят, это немыслимо, по-моему. Естественно, будут самые разнообразные группировки, которые хотят занять его место. Я уж, извини, углубимся, закончилась революция, если у руля оказался товарищ Сталин, а для массы совершенно очевидно, что должен был оказаться товарищ Троцкий. С какого перепугу тут Сталин? Давайте предпримем усилия, чтобы оказался товарищ Троцкий. А поскольку эти люди, выросшие на конспиративной работе, антигосударственной борьбы и прочее, немедленно будет задействован весь арсенал средств. От легальных до нелегальных. И мы сделаем все, чтобы тебя убрать, а своего поставить. Это, ты знаешь, считать, что этого не было, это, по-моему, безумие. Протоколы допросов – это просто кусочек мозаики, которая вот ложится в общую картину. Естественно, есть и какие-то другие кусочки мозаики. Например, вот письмо такое, письмо сякое. А говорить про то, что заговоров не было, братва, вы как-то вообще так нельзя.
Это большая интересная тема, которую мы уже в будущем году будем обсуждать. А сейчас просто заметим себе, что заговоры, как правило, оставляют следы. И очень часто следы документальные. Вот
естественно.
Примеры, которые я привел, они достаточно красноречивы.
С моей точки зрения, опять-таки, то есть, если есть какой-нибудь был замечательный писатель Варлам Шаламов, который описывал там невероятные ужасы ГУЛАГов. Вы разберитесь, а кто такой был Варлам Шаламов? Член троцкистской организации, ненавидевший все и вся вообще происходящее, и свою ненависть в специфической художественной форме, будучи наделен соответствующим литературным талантом, вот он там излагал вот так. Читать интересно, как только начинаешь сопоставлять, что-то у тебя Варлам здесь не бьется, там не бьется. Так ты был, для начала расскажи, так ты был членом антиправительственной организации, участвовал там в каких-то действиях заговорщиков? Наверное, да, за это тебе срок дали, да? Так что ты стонешь-то? Я не знаю. Давай сейчас вот посмотрим на какого-нибудь режиссера Сенцова, который с рюкзаком взрывчатки бегает, получает 20 лет, а потом будет писать, случись чего у нас, а потом он будет писать, что его ни за что посадили, он в Якутске там отбарабанил 20 лет, ни за что. Извините.
Да-да-да, перейдем к следующей сентенции. Значит, вот Алекс Трижак пишет: «Хорошо, говорю я, считайте, что все ниже изложенное мне приснилось. Удачно, что жанр сновидений избавляет меня от докуки, дотошных ссылок на источники, всем известные». Вообще, вот такие вот заявления, что какие-то основания освобождают меня от права ссылаться на источники, они сразу говорят о том, что перед нами что-то такое не очень уверенное в себе. Потому что уверенное в себе, оно всегда ссылается на источники. Откуда ты это взял?
Вот что скрывать-то непонятно.
Вот. Да, да. И, в принципе, перед нами далее фантазия, безусловно. Начинает Стрижак с записки Ленина 24 октября 1917 года, которую мы в прошлый раз упомянули. Стрижак называет ее панической, и действительно она производит впечатление чрезвычайного волнения Владимира Ильича. Он в этой записке, мы сегодня позже ее полностью зачитаем, а сейчас коротенькие цитаты. «Теперь все висит на волоске, нельзя ждать, можно потерять все». И далее у Ленина две совершенно загадочные фразы, пишет Стрижак. «Кто должен взять власть, это сейчас не важно, пусть ее возьмет военно-революционный комитет или другое учреждение. Взятие власти есть дело восстания, его политическая цель выяснится после взятия». Ленин напуган удалением Верховского. И вот из упоминания Верховского Олег Стрижак делает вывод, что генерал-майор Верховский, бывший военный министр, которого Керенский уволил, это глава военного заговора генералов, который, значит, себя обнаружил предложением заключения немедленного мира с немцами. Вот он был глава военного заговора, который состоял в неких отношениях с большевиками. Доказательства два. Вот, собственно, упоминание в записке Ленина и то, что Верховский потом служил в Красной армии. Но в Красной армии служило почти 80 тысяч офицеров царской армии. И понятно, что далеко не все они были с большевиками. А упомянул его Ленин только по одной простой причине. Как раз потому, что Верховский предложил заключить мир с Германией. А Керенский его уволил, ну и фактически объявил изменником. Это свидетельствовало для Ленина только об одном, что Керенский не готов заключать мир. Керенский будет вести войну до победного конца, а армия...
Надо заключить.
А армия, да. А армия вести ее не может, что Верховский убедительно доказал на самом деле временному правительству. Я об этом в прошлый раз рассказывал. И это значит, что оборонять Петроград невозможно, и рано или поздно Петроград будет взят. Вот сейчас немцы передохнут и возьмут Петроград. Взятие Петрограда – это взятие революционного центра, это ликвидация Петроградского совета, который является авангардом революции, и значит серьезнейший удар по самой революции. Вот поэтому Ленин так резко и реагирует. И никакого секрета, никакого намека на военный заговор здесь нет. Все совершенно естественно. Никаких таинственных фраз тут нету. Все это понятно, прозрачно. И, так сказать, это вот только для незнающих людей, которые не погружались в тему, может казаться каким-то таким секретом страшным. Дальше Стрижак нам сообщает, что Ленин зря тревожился, военным министром стал заместитель Верховского генерал аншеф Маниковский, который тоже был в заговоре. Доказательство, что Маниковский был в заговоре, тоже ровно одно. Маниковский впоследствии тоже служил в Красной армии. Вот. Но напомню, что, как и множество других генералов, вот, да, Маниковский потом пошел служить в Красной армии. Но это абсолютно не значит, что Маниковский работал на большевиков или тем более стоял за спиной большевиков в октябре 1917 года.
Я так, можно договориться, что все они были крипто-большевики.
Да. Дальше сообщается, что в заговоре Октябрьского переворота был и командующий армиями Северного фронта генерал аншеф Черемисов. Черемисов увел подальше от Петрограда единственную опору Временного правительства – конный корпус генерала Краснова. Значит, с Черемисовым там ситуация интересная. Черемисов – это действительно человек левых взглядов. Но сложно сказать, в какой степени его левые взгляды были искренними, а в каком диктовались инстинктом самосохранения. Дело в том, что значительная часть офицерства, особенно тех, которые служили где-то недалеко от Петрограда, она просто вынуждена была быть левой, потому что Петроград был страшно левым. Вот. Он был левым с разными оттенками, он был меньшевистским, мог быть меньшевистским, эсеровским там, или большевистским, но, скажем, правому командиру было очень сложно, скорее всего, его бы убили, что и происходило регулярно, особенно вот в момент каких-то всплесков, либо сразу после февраля, либо после Корниловского мятежа офицера правых взглядов, им тяжело было с солдатами ужиться, поэтому... командиры с развитым инстинктом самосохранения, они всячески демонстрировали свои левые демократические взгляды. Вот и Черемисов был таким. Вот. Однако же, несмотря на свои левые взгляды, он... невозможно, вот последние исследования доказывают, что он не был резким противником резким противником Керенского и занимал достаточно двоякую позицию, когда Керенский к нему приехал, бежав из Петрограда. Черемисов отказал ему в посылке верных войск не потому, что он хотел, не потому, что он состоял в заговоре, а потому, что этих верных войск не было. Вот там по соседству, значит, заседал военно-революционный комитет, который самого Черемисова при начале агитации похода на Петроград мог бы запросто расстрелять. Вот. Поэтому Черемисов тактично рекомендовал Керенскому отправиться дальше в Могилев, взять там верные войска и возвращаться назад уже с ними. Угу. Вот. Но тут появился комиссар Войтинский и генерал Краснов, которые убедили Керенского, что они смогут отбить Петроград у большевиков с помощью корпуса, которым командовал Краснов. Вот. Вот все эти данные не позволяют нам совершенно трактовать по поведению Черемисова ни как участника заговора, ни даже как конкретного симпатизанта большевиков. Такого. Вот, кстати, тут Стрижак пишет, что впоследствии он служил в Красной армии и громил армию Юденича. Это неправда. Черемисов эмигрировал и всю свою дальнейшую жизнь прожил в Европе.
Вот. Никого не громил.
Да, да, никого не громил. Вот, поэтому вот с конструкцией Верховский, Черемисов, Маяковский здесь ну, совсем беда. Вот. К сожалению или там, к счастью, но это просто вымысел. Значит, что касается Сталина, да, значит, дальше здесь следует пассаж о том, что среди... Сейчас, секундочку. Значит, да, дальше следует обоснование легенды о том, что мотором вот этого сотрудничества с генералами со стороны большевиков был, конечно же, Сталин. Ну, потому что вот надо представить его имперцем. Вот. Излагается это так. Сталин приехал в Петроград из Сибири 12 марта, отобрал у Молотова руководство газеты «Правда» и заявил два своих главных тезиса. Вся власть в России должна принадлежать Советам, а войско должно быть первым союзником пролетариата. Ленин приехал из Швейцарии 3 апреля. В прежние годы Ленин и Сталин сильно враждовали. Ну, очень сомнительное утверждение. Не Ленин ли называл Сталина чудесным грузином? Имелись подозрения, что именно Ленин устроил арест Сталина в 1913 году. Открытие. Сталин категорически не принял тезисы Ленина. Это откуда, так сказать, известно? Совершенно непонятно. Плеханов назвал эти тезисы бредом. В большинстве своем социал-демократы заключили, что Ленин окончательно порвал с марксизмом. Ну, последние утверждения-то они правдивые, но здесь не рассказано о том, что Ленину удалось убедить партию большевиков в том, что он прав. Я напоминаю, здесь, кстати, не рассказано, какие вот про тезисы Сталина рассказано, а про тезисы Ленина не рассказано. Я напоминаю, что апрельские тезисы, смысл апрельских тезисов в том, что февральская революция, революция на феврале не заканчивается, потому что у власти теперь буржуазия, и буржуазия не сможет удовлетворить народные чаяния. Она не сможет дать народам мир, не сможет дать хлеб, не сможет дать новую власть. Вот, поэтому необходимо и новую истинно народную власть. Поэтому необходимо углубить революцию, передать власть советам, которые и накормят, и заключить мир. Ну, дальше тут совершенно какая-то загадка. Непонятно, о чем речь, но степень загадочности возрастает. Известно, что Сталин и Ленин несколько часов говорили с глазу на глаз. После этого разговора Сталин стал в партии первым после Ленина. Неизвестно, о чем здесь говорится, но вот, видимо, сказать, на самом деле...
Будешь первым после меня, сказал Ленин.
На самом деле, конечно же, Сталин не стал первым после Ленина. Сталин был одним из лидеров большевистской партии, но сказать, что вот он прямо выдвинулся на второе место, абсолютно невозможно. Скорее, Сталин был просто важным, ответственным, авторитетным членом партии, но наряду с целым рядом других товарищей. Вот, и скорее, я думаю, исторически справедливо будет сказать, что между февралем и октябрем на второе место после Ленина выдвинулся именно Троцкий. выдвинулся именно Троцкий, потому что он сумел завоевать авторитет как выдающийся оратор и получил реальный пост, на котором он мог управлять массами. Он стал, как я рассказывал в прошлый раз, председателем президиума Петроградского совета. То есть он стал, по сути, государственной фигурой, вот, фигурой в новой государственной советской системе. В ЦК большевиков было создано военное бюро, которое возглавили Сталин и Дзержинский. Это не так, точнее, не совсем так. В партии большевиков уже давно существовала так называемая военка, то есть военная организация, которая должна была заниматься организацией военизированных отрядов пролетариата. Вот. И возглавляли ее совсем не Сталин и Дзержинский, а возглавляли ее такие большевики, как Подвойский, Кедров и Невский. Вот. И дальше здесь, значит, приводится правдивый факт о том, что с военной организацией большевиков сотрудничал генерал-квартирмейстер генерального штаба, то есть один из руководителей разведки, Николай Михайлович Потапов. Это правда. Вот. Но Николай Михайлович Потапов в версии Стрижака сотрудничал лично со Сталиным, а на самом деле сотрудничал он с руководством военной организации, в первую очередь с большевиком Кедровым, с которым они были знакомы раньше. Это мало, действительно мало изученный момент. Я предполагаю, но это только гипотеза, что Николая Потапова сподвигло на сотрудничество с большевиками информация о сепаратных переговорах за счет России, которую вели союзники. Действительно, такая информация поступала и по дипломатическим, и по разведывательным каналам. И, собственно, для разведчика могла такая позиция побудить на сотрудничество именно с большевиками, потому что цель большевиков была вырвать Россию из заведомо невыгодного на данный момент союза с Антантой. Но пока у нас нет каких-то документов, это только гипотеза. Вот. Но Потапов, который сотрудничал с Кедровым и с Подвойским, он все-таки был одиночкой. Он все-таки был одиночкой, и это доказывает тот факт, что практически все его сослуживцы после Октябрьского восстания, после Октябрьской революции, они практически все примкнули к Белой армии или остались в эмиграции. Только немногие люди пошли с Потаповым, ну, в качестве вот самой, может быть, яркой фигуры можно назвать полковника Николая Шварца, тоже, который впоследствии в Красной армии некоторое время руководил внешней разведкой. Они оба остались в Советском Союзе и благополучно дожили до эпохи, послевоенной эпохи, после Второй мировой войны уже. Но говорить о неком разветвленном заговоре, который, и о генералах, которые тем более стояли за спиной большевиков, нет никаких оснований. Далее Стрижак указывает на то, что многие царские генералы служили в Красной армии, и сообщает нам, известно, что в начале сентября 1917 года группы генералов Самойла, Петин и другие составили секретный план действий во благо России: немедленный мир с Германией и Австро-Венгрией, немедленная демобилизация в конец разложенной армии, выставление против германских и австрийских войск завесы. Завесы – это интересный термин, который на самом деле был введен после заключения Брестского мира. Завеса – это система войск, но которую нельзя было называть армией, потому что армия по Брестскому миру была демобилизована. Поэтому назвали это словом «завеса». Это система войск, которые прикрывали границу. И в случае немецкого наступления они должны были, отступая, уничтожать все стратегические объекты, чтобы они не достались противнику. Но, да, эта завеса действительно была создана, вот, но инициатором создания этой завесы был генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич, который здесь странно не упомянут, вот, и он привлек остальных генералов царской армии на свою сторону, но происходило это уже после взятия власти большевиками. И опять же, канал Бонч-Бруевичу, Бонч-Бруевич был братом Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича, первого управделами совнаркома и очень близкого друга Ленина. эта линия, опять же, вела к Ленину, а не к Сталину. Вот, поэтому увязывать Бонч-Бруевича с Потаповым, там, с Маниковским и всеми остальными оснований нет. Это отдельная группа, которая, действия которой были вызваны уже последующими историческими событиями. То есть, это не один какой-то заговор, а это разные совсем истории.
Мне непонятно основное, они что сказать-то хотят, что революцию сделали не коммунисты, страну строили не коммунисты, и товарищ Сталин, видимо, коммунистом и верным ленинцем тоже не был, он был каким-то мифическим имперцем.
Да? Ну, примерно так, да. На самом деле, конечно, ситуация развивалась совершенно иным образом, и не генералы стояли за большевиками, а государственническая деятельность большевиков вовлекала в свою орбиту разных людей, в том числе и военнослужащих, в том числе и генералов. Вот первым таким генералом был, кстати, здесь первым таким офицером влиятельным, который здесь не упомянут, а на самом деле это была важнейшая фигура, это был, конечно, Михаил Степанович Свечников, про которого я в прошлый раз рассказывал, которого, я не скажу распропагандировал, но которого убедил, повлиял лично Ленин во время своего проезда через Финляндию, и Свечников со своими офицерами, с офицерами 106-й пехотной дивизии, готовился поучаствовать в вооруженном восстании в Петрограде. Причем это был такой секретный резерв Ленина, о котором многие не знали. Но я напомню, что Ленин был крайне недоволен тем, что ЦК в Петрограде стало искажать его идеи, а ЦК было абсолютно не настроено на вооруженное восстание в Петрограде. И Ленин сделал очень сильный политический ход. Он начал формировать свою боевую силу, которая могла выступить в неожиданный момент и решить исход событий в свою пользу, в пользу Ленина, в пользу большевиков. Вот. Это был своего рода засадный полк Владимира Ильича, который на самом деле и сработал. И вот Свечников это профессионал, военный профессионал, который в первом перешел на сторону большевиков, и с помощью которого, безусловно, с помощью которого была завоевана власть в 25 октября 1917 года. Ну, а теперь перейдем непосредственно к истории Октябрьского вооруженного восстания.
Повторюсь, извини, то есть вообще непонятно, это какое-то натягивание совы на глобус, вы что сказать-то хотите? Это к чему все? Что они не были большевиками, не были коммунистами, вновь, так сказать, организованный Советский Союз не двинулся по пути коммунизма, что это были не коммунистические стройки, что нацизм немецкий напал не на коммунизм. Наш советский, это про что вообще?
Ну, я так понимаю, что это не очень умелые попытки, при всем уважении, не очень умелые попытки спрямить историю. Вот мы говорили о непрерывности русской истории. Вот. Это вот попытки осуществить эту непрерывность, но с помощью фальшивой фактологии. На самом деле, конечно, царские генералы пошли служить большевикам по совершенно разным причинам, но некоторые пошли, исходя из идейных соображений, некоторые, потому что они увидели, что большевики реально отстраивают государство, а не какая-то другая партия. Некоторые, наверное, и по карьерным были царские офицеры, которые пошли служить к большевикам с комплексом Бонапарта, например, Тухачевский. Был в этом замечен, был подполковник Муравьев, например, который первый командующий при большевиках Петроградским военным округом, который совершенно явно был обуреваем комплексом Наполеона. Но причины были разные. Вот. Но причины военного заговора, где военные манипулировали большевиками или хотя бы были равноправны с большевиками, конкретно со Сталиным, это, конечно, совершенно не соответствует.
Со своей стороны, так сказать, со стороны простолюдина, я бы сказал, что эти люди пошли служить своей стране, а точнее продолжили служить своей стране, в которой сменилась власть. Когда-то у нас закончился коммунизм, а мы вот все равно служить продолжали, как военные, так и не военные, и чего. Надо было все бросить и бежать за кордон, как проделала масса других товарищей, я не разделяю такой точки зрения. Но и они, наверное, не разделяли. Ну да, теперь власть вот такая, а страна-то осталась прежняя.
Но это правда. Но справедливости ради надо отметить, что причины все-таки были очень разные. Повторюсь, некоторые действительно воспринимали продолжение своей службы как служение России вне зависимости от того, какая там власть. Вот. Некоторые пошли, исходя из категории выживания, соображений выживания, потому что уехать не удалось, а выживать нужно было. Большевики давали работу, а значит, там зарплату, паёк, жилье и так далее. Некоторые из карьеристских соображений. Поэтому все были разные, все по-разному себя потом проявили. И мы будем еще об этом говорить, как сложилась там судьба тех, кто здесь остался.
Есть, как ты понимаешь, большинство, а есть мелкие группки. Я думаю, что большинство они просто служили. Извини, перебил, давай.
Да, значит, очень важный факт. Партия большевиков не была монолитна. В принципе, это вытекает из того, что я уже раньше сказал про отношение ЦК к позиции Ленина. И хотя Ленин 10 октября 1917 года на первом совещании ЦК, на котором ему удалось присутствовать за долгое время, продавил таки резолюцию о подготовке к вооруженному восстанию, но противники вооруженного восстания не смирились. Явными противниками главными были Зиновьев и Каменев. Но есть ощущение, что в ЦК, в принципе, настроения были очень разные. Некоторые поддались интеллектуальному энергетическому нажиму Владимира Ильича, вот, но как только вышли там с квартиры меньшевика Суханова, где все это происходило, там интересная семья у меньшевика Суханова, сам он был меньшевиком, а жена его была большевичкой. Вот. И вот пока он был в отъезде, она на ее квартире прошло совещание ЦК большевиков, на котором и было принято решение, значит, брать власть. Вот. Часть меньшевиков, колеблющихся, она исходила из того, что вот в июле-то опыт был неудачный, власть-то нас расстреляла, и если мы сейчас пойдем, нас вообще просто закопают. Все, там первый раз не получилось, второй раз права на ошибку нету, но ощущения уверенности в своих силах не было на самом деле. И был второй момент. Они считали, что легитимнее и правильнее дождаться второго съезда Советов, который был назначен на 20 октября, потом его перенесут на 25, значит, и воздействуя на депутатов съезда, добиться того, чтобы съезд Советов мирным путем забрал власть у Временного правительства. Ну, значит, эта точка зрения основывалась на той посылке, что Временное правительство его власть его спокойно отдаст. Угу. И таким образом произойдет бескровная смена власти. Вот, Временное правительство не сможет сопротивляться воле народа, воле масс. Вот. Ну, а Владимир Ильич цинично исходил из того, что Временное правительство власть не отдаст, что оно пошлет, значит, верные ему власти с фронта, что оно будет топить революцию в крови, что оно будет топить Совет в крови, а в крайнем случае отдаст Петроград немцам, которые сделают то, что не удалось ему. И вот в этом как раз и заключалась основа конфликта. Любопытно, что у Ленина были свои сторонники как раз в Финляндии. То есть, вот центр вооруженного восстания, он вызревал там. И руководитель армейского и флотского комитета Ивар Смилга в этом смысле мнение Ленина абсолютно разделял. Он писал: «Совершенно очевидно, что если мы будем пассивно ожидать 20 число, то никакого съезда и не будет. Необходимо дать отпор нападающим оборонцам, и не только на словах, но и на деле. Кризис нарастает с чрезвычайной быстротой». Поэтому Ленин первоначально задумывался о том, чтобы брать власть уже сейчас. То есть, вот 10-го они решили, а 11-13 октября в Петрограде проходил съезд Советов Северной области, одной из областей, значит, Российской Республики. И вот первоначально Ленин и Смилга задумывались о том, чтобы на основе вот этого съезда начать движение за взятие власти, что делегаты этого съезда станут той общественной силой, которые поведут всех остальных за собой. Но не получилось по нескольким причинам. Значит, во-первых, Зиновьев и Каменев развернули широчайшую агитацию за свою точку зрения. Они обратились к массам с воззванием следующего содержания. «Мы глубоко убеждены, – писали они, – что объявлять сейчас вооруженное восстание значит ставить на карту не только судьбу нашей партии, но и судьбу русской международной революции. Нет никакого сомнения, бывают такие исторические положения, когда угнетенному классу приходится признать, что лучше идти на поражение, чем сдаться без боя. Находится ли русский рабочий класс сейчас в таком положении? Нет и тысячу раз нет». К мнению Зиновьева и Каменева примыкали значительные силы из левоэсеровского лагеря, которых большевики в перспективе рассматривали как союзников. Вот, в частности, левый эсер Комков в эти дни говорил: «Уже за несколько дней перед Всероссийским съездом нам, левым эсерам, работавшим на фабриках, заводах и в казармах, было ясно, что большевистская партия мобилизует свои силы не только на тот случай, если Всероссийский съезд создаст однородную социалистическую власть и объявит власть Советов. Нам стало ясно, что они готовят восстание, захват власти до Всероссийского съезда Советов, и в том вопросе мы с ними радикально разошлись. Мы указывали, что такой метод принудителен по отношению к Совету, метод захвата Петроградским гарнизоном при поддержке части рабочего класса, захват власти, которую нужно будет преподнести Совету рабочих и солдатских депутатов. Этот метод казался нам опасным с одной стороны и нецелесообразным с другой. Нам казалось, что если после того, как коалиционная власть обанкротилась, после того, как она изжила то минимальное содержание, которое заключала в себе в первые дни, нам казалось, что можно будет безболезненно удалить этот пережиток, если будет созван Всероссийский съезд Советов». Ну, понятно, что Ленин всему этому не сочувствовал. Он считал такие заявления откровенно глупыми, считал, что временное правительство просто так власть ни за что не отдаст, и готовился, значит, еще сильнее надавить на ЦК, чтобы оно начало реальную подготовку к вооруженному восстанию, потому что пока что никакой подготовки не было. Вот резолюцию они издали, и ничего не происходит. Значит, в связи с этим Ленин потребовал созыва еще одного собрания ЦК, которое произошло 16 октября, и оно было уже расширенным. На нем присутствовали не только, собственно, члены ЦК, но и представители фабзабкомов, то есть фабрично-заводских комитетов, рабочие, представители Петроградского совета. И вот на этом расширенном заседании стали обсуждать, что делать. Была зачитана резолюция Зиновьева и Каменева, последние слова произвели очень сильное впечатление. И вопрос стоял таким образом, что рабочая масса, она колеблется. Вот представители партии, которые работали непосредственно на заводах, которые ходили в казармы, они говорят, что колеблются люди. Вот если их съезд Советов призовет, то они пойдут. А если большевистская партия, могут не пойти. Вот я упоминал большевика Невского, который был руководителем военки. Он говорил: «Я должен обратить внимание собрания на ту массу трудностей, на которые нам пришлось натолкнуться. Партия не может надеяться на победу, игнорируя сознание масс. В некоторых губерниях крестьяне говорят, что в случае восстания они не дадут хлеба». Кроме того, боялись забастовки железнодорожников, что железнодорожники перестанут подчиняться, если большевики возьмут власть. То есть, по сути, власть у них никакой не окажется. И для, в общем, основная мысль вот, сомневающихся, она заключалась в том, что для масс вопрос будет стоять так: а нужно ли сейчас жертвовать или рисковать своей жизнью, если все равно там, через неделю будет съезд Советов, и, может быть, получится взять власть бескровно. А сейчас вот произойдет восстание, гражданская война, может быть, они погибнут. Вот для там, обычных рабочих, солдат вопрос стоит именно так. Потом выступил Ленин. Ленин изложил всю свою аргументацию. Вслед за ним выступил Зиновьев. Зиновьев изложил свою. И победила точка зрения Ленина. Но нельзя сказать, что она победила безоговорочно. За ленинскую резолюцию было подано 19 голосов. Против проголосовали двое, понятно кто, и четверо воздержались. Потом
а кто это был?
Зиновьев и Каменев голосовали, да? За резолюцию Зиновьева проголосовали шестеро, против 15, трое воздержались. Но все равно вот 15, против было 15, шестеро за, три воздержались, то есть 9 человек не были уверены в позиции Ленина. Это, в принципе, была, то есть всего перевесом 6 голосов. Это, в принципе, была победа, конечно, но не слишком убедительная. Вот. Причем Каменев настолько был то ли уверен в собственной правоте, то ли уверен в неправоте Ленина. Он настолько радикально настаивался на своей точке зрения, что он подал заявление о выходе из Центрального комитета. То есть, это был очень сильный ход. А после этого они с Зиновьевым отправились в газету «Рабочий путь». Это большевистский орган. И значит, захотели там опубликовать воззвание к массам с требованием значит, прекратить подготовку к вооруженному восстанию, что это все погубит. Угу. Там им никто ничего не дал опубликовать, естественно. И тогда они отправились к Алексею Максимовичу Горькому, который издавал газету «Новое слово». И вот в этой газете Горький с ними согласился. Он был согласен в этот момент с ними. И он опубликовал их воззвание и присоединился к нему. Чем расконспирировал призыв Ленина к вооруженному восстанию.
Атас.
Ленин был вот штрих к организации внутри большевиков. Да? Ленин был просто в бешенстве. Ленин был просто вне себя. Каких только неприличных слов не сказал про Каменева и Зиновьева. Он потребовал, значит, исключить их из партии. Сказал, что будет по этому поводу еще раз собрался ЦК. Он там все это обсудили. И требование Ленина было отклонено большинством голосов. То есть Зиновьева и Каменева Центральный комитет защитил, но обязал их ничего не предпринимать без одобрения Центрального комитета и не осуждать решение ЦК. Вот. То есть внутри Центрального комитета была полнейшая демократия.
Как-то я себе партию большевиков не так представлял. Что это вообще такое?
А вот такая вот ленинская демократия. Ленин был просто в бешенстве, он рвал и метал. В общем, то есть для него это был серьезнейший удар.
Это для всех. Что это такое? Это для всей организации удар. А если с той стороны люди сидели бы, собравшись, подготовившись, у вас тут быстро ликвидировать всех, зачистить площадочку?
Да, но справедливости ради надо сказать, что слухи о готовящемся выступлении, они ходили и без Зиновьева, и Каменева. И, конечно, Александр Федорович Керенский прекрасно знал, что что-то такое намечается. Но, как он говорил, я в прошлый раз рассказывал, что к нему уже Бьюкинин приходил и говорил, что это такое, где, почему вы не раздавите большевиков. А Керенский ему говорил, вот сейчас они выступят, и тогда мы их возьмем. А если мы на них первые нападем, то значит, масса, наоборот, подумает, что это вот наших бьют тут, советы разгоняют. Поэтому Керенский пытался действовать очень, очень осторожно. Вот. У него возникла мысль, которую, кстати, поддержал Черемисов. Значит, как ослабить социальную базу большевиков? А нужно вывести Петроградский гарнизон на фронт.
Как просто.
Вот. Произошло это на крайне, кстати, неприятном фоне. Вот. Дело в том, что я в прошлый раз рассказывал немного про Манзунскую операцию. Вот она как раз происходила в эти дни, с 12 по 20 октября. Я рассказывал в том контексте, что англичане не поддержали. Так вот, это происходило как раз в эти числа, и сдача Манзунского архипелага, она произвела самое неблагоприятное впечатление вообще на все слои общества и на все политические силы. Опять же, как и в случае со сдачей Риги, в центральное временное правительство обвиняло большевиков, хотя как раз балтийские матросы, которые большевикам симпатизировали, там, в принципе, было много большевиков, они крайне героически обороняли эти Манзунские острова. Вот. О чем можно прочесть в романе Валентина Пикуля знаменитом. Да, да. Вот. А вот рабочие, солдаты и те политические партии, которые с ними работали, они восприняли это совершенно иным образом. Они восприняли это таким образом, что острова специально сдали, опять же, для того, чтобы немцам сдать Петроград. Угу. И самые здравомыслящие из них, даже понимая, что никто ничего специально не сдавал, вместе с тем осознавал, что просто уже нечем держать немцев, если вот прямо сейчас им мир не предложить, ну, там через некоторое время они сейчас соберутся и просто придут. Никак их не сдержать. У Керенского как раз появилась мысль о том, что нужно уже пора переводить столицу из Петрограда в Москву. Это не большевики придумали, кстати, первые. Это временное правительство, был такой план. Слухи об этом тоже разнеслись по городу. Ну, и рабочие, солдаты подумали, что ну, все понятно. В общем, эти уезжают, оставляют тут нас на немцев. Значит, немцам отдают давить революцию. Ну, и, собственно, и Владимир Ильич-то как раз, убеждая своих соратников, на это и упирал, что вы что... Могут, все уже, немцы уже рядом, сейчас Керенский уедет, немцы придут, и все, никакой революции не будет, будет корниловщина снова. Корниловцы с немцами договорятся. И вот на этом фоне Ленину удается продавить, значит, подтверждение резолюции о подготовке вооруженного восстания. Но все-таки что-то такое Ленин как-то на него повлияло. Вот разговор товарищей о том, что массы могут не пойти за большевиками. Значит, повлияло это в том смысле, что в уже 16 октября, то есть параллельно с заседаниями ЦК, Троцкий продавливает в Петроградском совете создание военно-революционного комитета. А параллельно в ЦК создается военно-революционный центр. Значит, в чем разница? Военно-революционный центр, куда вошло 5 человек, это Сталин, Дзержинский, Урицкий, Бубнов и Свердлов, да, пятеро. Значит, это военно-революционный центр именно большевиков. А военно-революционный комитет – это военно-революционный комитет Петроградского совета. То есть, это некий беспартийный орган, или над, скорее даже надпартийный орган, который может взять на себя дело организации вооруженного восстания. И впоследствии, уже после смерти Ленина, между Сталиным и Троцким развернется большой и скандальный спор по поводу, значит, участия этих двух персон в вооруженном восстании. Сталин будет говорить, я вот в военно-революционном центре был, а Троцкого там не было. А Троцкий ему отвечал, что я был в военно-революционном комитете, а ты-то, тебя-то там не было. Вот. Но Ленин как раз постепенно, во-первых, военно-революционный центр должен был влиться в военно-революционный комитет, как большевистский орган управления и надзора. А сам Ленин настаивал на том, чтобы витриной был военно-революционный комитет. Угу. И именно таким он и стал. И для того, чтобы, кстати, подчеркнуть его надпартийность, его председателем был назначен левый эсер Павел Лазимир. Особенно он себя в этом качестве не проявил. Там реальное управление осуществлял Троцкий, а также Подвойский и Антонов Овсеенко, большевики. Но вот формально, значит, там присутствовали представители других партий, левые эсеры и анархисты. И вот этот военно-революционный комитет, он и начинает подготовку к вооруженному восстанию. Реальную уже подготовку. Но опять же, Троцкий явно продавливает очень осторожную линию. Он не провоцирует временное правительство и не делает ничего, что, может быть, что могло бы быть истолковано как прямая атака на Керенского. В первую очередь военно-революционный комитет занимается пропагандой. это подается как ответ на решение войск, значит, как ответ на решение перевести войска на фронт.
Типа отправить войска в Казань, да?
Ну да, что-то типа этого. Значит, по всем гарнизонам ходят агитаторы ВРК, рассказывают реальную ситуацию о том, что город хотят сдать реальную с точки зрения там, большевиков ситуацию, что город хотят сдать немцам, что значит, буржуазия не дремлет, готовится корниловская реставрация, это заговор против рабочих и солдат, нужно сопротивляться. Вот. И в результате ВРК уже к 23 числу добивается двух грандиозных побед. Первое. Троцкому лично удается распропагандировать гарнизон Петропавловской крепости, после чего, значит, Троцкий произносит зажигательную речь, после чего предлагает всем сторонникам ВРК там, отойти в левую сторону, всем противникам в правую. Ну, основная масса, там 99%, отходит влево и, значит, кричит, говорит, что будет с ВРК до самого конца, временное правительство должно быть низложено. Вот. Но это еще не все. После таких грандиозных успехов представители ВРК отправляются в Петроградский военный округ, в штаб, и сообщают, что отныне любое решение Петроградского военного округа должно визироваться комиссарами военно-революционного комитета. Командующий Петроградским военным округом полковник Полковников, конечно же, от такого обалдевает. То есть, ну, фактически у него из-под носа уводят власть. Вот. Но, как и большинство военных, который служит в Петрограде или где-то около, он понимает, что резких движений делать, в общем, не надо. И он пытается с ВРК договориться. Вот. Керенский бьется в истерике, значит, но непонятно, что ему делать. Верные большевикам, точнее, постепенно верные военно-революционному комитету войска занимают главные точки города. Вот. Вся вот эта история с занятием телефона и телеграфа, она началась еще 23 числа. Там, по большому счету, это было не делом одного дня. И со стороны это выглядит как вот такая мирная смена власти. Просто потихоньку временное правительство утрачивает рычаги управления. То есть, она там ни позвонить не может, ни приказать никому ничего не может. Вот. Хотя, вроде как, легитимность ее остается. Вот. Но Ленин этим недоволен. Ленин боится, и справедливо боится, что пока, значит, вся вот эта мирная революция потихонечку происходит, из Могилева подъедут какие-нибудь верные Керенскому части, как он говорит, корниловские, возьмут, значит, и задушат революцию. И вот тут Ленину приходит известие о отставке Верховского. И Ленин понимает, что, скорее всего, решение о подавлении революции каким-то способом, либо верными частями с фронта, либо отдачей Петрограда немцам, оно принято. И этим, собственно, и вызвано его вот это вот паническое письмо к соратникам. Угу. Параллельно, значит, что предпринимает Керенский? Керенский едет в предпарламент. Вот если помните, был собран предпарламент. Значит, Керенский пытается заручиться его поддержкой для того, чтобы большевиков уничтожить. Происходит это как раз 24 октября, вот в тот момент, когда, значит, Ленин узнает про Верховского. Керенский выступает, мобилизуя весь свой ораторский талант. Вот, он сообщает, что, значит, это он представитель демократии, это он принесет России мир и процветание, вот, а большевики сейчас ввергнут Россию в кровавый хаос, и вообще они открывают дорогу бронированному кулаку Вильгельма. Вот, ну, особенно он, естественно, обрушивается на Ленина. Вот, но в тот момент он не получает поддержки ни от кого практически. И вот почему. Значит, ему оппонирует меньшевики и эсеры, и Мартов, лидер меньшевиков, обращаясь к Керенскому, говорит: «Хорошо, мы можем вас поддержать, вы можете предотвратить кризис, но для этого вы должны сделать две вещи. Немедленно объявить о земельной реформе, и второе, немедленно обратиться с предложением мира к немцам». Угу. Вот, то есть, по сути, он повторяет то же самое, что говорил Верховский. Разъяренный Керенский уезжает, не принимая никакого решения, и Керенский остается без поддержки предпарламента, без поддержки социалистических, не большевистских партий, и, по сути, оказывается в политической изоляции. Он отдает робкий приказ, значит, разгромить большевистскую газету «Рабочий путь». Вот. Правда, параллельно же он отдает приказ закрыть крайне правые газеты, которые тоже в это время выходили в Петрограде. Заниматься этим приходится юнкерам, то есть курсантам военных училищ. Они, им удается закрыть на несколько часов рабочий путь, но тут приходят, значит, революционные солдаты, караул меняется, и газета снова начинает выходить, а правые газеты так и не выходят. Вот, поэтому Керенский и полковник Полковников вот к 24 октября практически в городе сделать ничего не могут, и только, значит, приходит вот женский батальон знаменитый, и курсанты, и юнкера, которые становятся в оцеплении вокруг Зимнего дворца. То есть, по сути, Зимний дворец вот это остается единственным островком в Петрограде, где нету власти Петроградского совета.
А кто в Зимнем дворце в тот момент находился?
В Зимнем дворце находились все министры временного правительства. Керенский на следующее утро оттуда уезжает.
А это было административное здание или жилище царя и его семьи? Что они там делали?
Они там заседали, там Керенский там жил. Он поселился после, когда он стал министром-председателем, он поселился в бывших покоях Александра Третьего, что, кстати, произвело крайне неблагоприятное впечатление.
Молодец какой! Вот.
А вообще это было административное здание, да, где заседало Временное правительство. И вот Временное правительство, по сути, оказывается заперто в этом в зимнем дворце, а защищает его юнкера и женский батальон.
Женский батальон – это про который кино было, да? Я на всякий случай, потому что граждане все время думают, что штурм Зимнего – это большевики напали на царя.
Нет. Значит, на следующее... значит, интересный такой факт, что советы немедленно провести реформы поступили не только от Мартова, но и от американской миссии Красного Креста. Вот я рассказывал в прошлый раз, что там приехал полковник Томпсон и полковник Робинс возглавляли эту миссию. Они были, естественно, под прикрытием работали. Это были разведчики, вот, которые уже строили планы. Сам Томпсон был предпринимателем крупным, и они строили планы уже вложения больших денег в правительство Керенского.
Я смотрю, Красный Крест столетиями исполняет одну и ту же функцию, поставляя разведчиков где только можно, агентов влияния.
Вот интересный факт по поводу, может, многие не знают, там, когда речь идет о финансировании большевиков, вот эта миссия конкретно американского Красного Креста, только она привезла $1 миллион партии эсеров. И передали ее через знаменитую революционерку, бабушку русской революции Брешко-Брешковскую. Угу. Вот. Сомерсет Моэм привез деньги меньшевикам.
Что-то никто не рассказывает про то, что американцы спонсировали государственные перевороты в России.
Как ну вот, так? Мы рассказываем. Да. Мы рассказываем. Но они как раз-то спонсировали не государственные перевороты, они как раз спонсировали социалистические партии, которые шли на соглашение с буржуазией. И, собственно, ради этого американцы денег и давали, чтобы только никакой революции, давайте мы тут все как-нибудь мирно решим, а мы потихонечку там Транссибирскую магистраль приобретем, там еще что-то. Вот. И вот Робинс и Томпсон, а у них было вечером уже 24-го совещания, и они Керенскому тоже говорили, что нужно немедленно объявить о земельной реформе и предлагать мир. Вот.
Да как ни крути, это вмешательство в политическую жизнь суверенного государства.
Конечно.
Баблом, блин.
А вот
что Керенский сказал?
Ну, Керенский не последовал их совету. Интереснее, что сказал английский военный атташе Нокс, услышав Нокс работал за своих. Угу. Он сказал, вы сошли с ума. Если сейчас начнут делить землю в России, то через 2 года ее начнут делить в Англии. Ни в коем случае.
Вот. Толковый был. Вот.
Керенский до последнего надеялся, что ему удастся уничтожить советы. Но стало понятно, что ни полковник Полковников, ни генерал Багратуни, который был начальником штаба Петроградского военного округа, ничего толком поделать не могут. И тогда Керенский совершил самый, с его точки зрения, рациональный шаг. Он бежал.
Значит, ранним... Хоть в женское платье не переодевался.
Нет, нет. Это легенда, на самом деле. Он в мужском платье, но в машине американского посла уехал из Петрограда. Американцы спасли Керенского. Значит, он рванул ранним утром 25 октября, рванул из Петрограда, оставив на хозяйстве своего заместителя, олигарха Коновалова.
Молодец.
Вот. И он сказал, я поехал в Псков, вернусь с верными войсками. Вот он отправился туда, значит, к Черемисову и Краснову. А временное правительство остальное, оно осталось, значит, в Зимнем дворце. Тут да, значит, я немного забежал вперед, уже на 25-е перешел. Вот. 24 числа, значит, Владимир Ильич написал вот это свое знаменитое послание. Давайте его наконец зачитаем полностью. Угу. Товарищи, я пишу эти строки вечером 24-го. Положение да нельзя критическое. Яснее ясного, что теперь уж поистине промедление восстания и смерти подобно. Изо всех сил убеждаю товарищей, что теперь все висит на волоске, что на очереди стоят вопросы, которые не совещаниями решаются, не съездами, хотя бы даже съездами советов, а исключительно народами, массой, борьбой вооруженных масс. Буржуазный натиск корниловцев, удаление Верховского показывает, что ждать нельзя. Надо во что бы то ни стало сегодня вечером, сегодня ночью арестовать правительство, обезоружив, победив, если будут сопротивляться юнкеров. Нельзя ждать, можно потерять все. Кто должен взять власть? Это сейчас не важно. Пусть ее возьмет военно-революционный комитет или другое учреждение. Надо, чтобы все районы, все полки, все силы мобилизовались в тот час и послали немедленно делегации в военно-революционный комитет, в ЦК большевиков, настоятельно требуя ни в коем случае не оставлять власть в руках Керенского и компании до 25-го. Никоим образом решать дело надо непременно сегодня вечером или ночью. История не простит промедление революционерам, которые могли победить сегодня, и наверняка победят сегодня, рискуя потерять все. Взять власть сегодня, мы берем ее не против советов, а для них. Взятие власти есть дело восстания. Его политическая цель выяснится после взятия. Было бы гибелью или формальностью ждать колеблющегося голосования 25 октября. Народ вправе и обязан решать подобные вопросы не голосованиями, а силой. Народ вправе и обязан в критические моменты революции направить своих представителей, даже лучших своих представителей, а не ждать их. Правительство колеблется, надо добить его во что бы то ни стало. Промедление в наступлении смерти подобно. Значит, Ленин жил у женщины по имени Маргарита Фофанова на окраине Выборгского района. Он отдал ей это послание, которое она должна была передать Крупской. Крупская должна была его, соответственно, распространить среди низовых организаций, потому что Ленин вновь потерял веру в ЦК. Потому что вроде как Ленин настраивал, он много говорил и с Троцким, и с Подвойским, всем объяснял много раз, что нужно не просто занимать там ключевые точки и ждать съезда советов, а нужно взять правительство, потому что правительство, пока оно имеет связь, пока оно имеет легитимность, оно сможет управлять войсками с фронта, оно сможет задавить революцию. И по большому счету Ленин был прав, потому что Керенскому удалось выскользнуть. Угу. Для Могилева, для Ставки, для командования Северного фронта Керенский оставался главой государства.
Да.
И как минимум Краснов ему подчинился.
Это который нацистам потом служил, да?
Да.
Поддона.
Да.
Так.
Вот. Поэтому опасения Ленина были совершенно не беспочвенны. Но Ленин не дождался событий, он же не мог сидеть на месте. Он оставил записку «Я ушел туда, куда вы не хотели, чтобы я уходил». И сам, надев парик, отправился в Смольный пешком. С ним был только его телохранитель Эйнар Ахья, финн. И вот по, значит, уже сумрачному Петрограду Владимир Ильич, Ирахия идут, натыкаются на конный разъезд юнкеров, прячутся. Представляете, вот все могло бы сорваться.
Экшн, да.
Да, да. Потом садятся в трамвай. Едут в трамвай к Смольному, в трамвае никого нету, кроме кондукторши. Ленин начинает с ней разговор, выясняется, что она придерживается почти большевистских взглядов. Ленин объясняет ей смысл вооруженного восстания. Ленин и Рахья подъезжают к Смольному.
Столовка нервозная, блин.
Ленин и Рахья подъезжают к Смольному, где на третьем этаже заседает военно-революционный комитет, который не хочет атаковать временное правительство и брать его в плен. Ленин пытается проникнуть, его не пускают в Смольный. У него нет пропуска. Ленин и Рахья, затесавшись в толпу, все-таки как-то чудом пробираются. Поднимаются на третий этаж, значит, и приходят в штаб ВРК. И тут Владимир Ильич дает волю своему негодованию. Он кричит на всех, спрашивает, почему, где, когда войска будут брать Зимний дворец. Никто ему ничего внятно ответить не может. Но совершенно явно, что в принципе без появления Ленина,
ничего
скорее
нет.
Всего, ничего бы и не было. То есть, Ленин фактически пинками заставляет закрутиться какие-то шестеренки. Но понимая, что тут что-то точно не так, Ленин вводит план «Б». Он, точнее, Свердлов, у которого с Лениным были доверительные отношения, отправляет в Гельсингфорс секретную телеграмму с паролем, которая означает, что в Петроград должен прибывать спецназ Свешникова.
Угу.
Вот. И 106-я пехотная начинает грузиться в эшелоны и выезжает в столицу для того, чтобы принять участие в штурме Зимнего, потому что Ленин, конечно, уже утратил надежды на то, что здесь вот что-то произойдет решительное. Правда, конечно, под воздействием Ленина на следующий день и Подвойский, и Антонов Овсеенко пытаются организовать штурм Зимнего, но нас вот долгое время считалось, что руководил штурмом Зимнего Антонов Овсеенко. Вот. А он действительно руководил, но у него ничего не получилось.
Так.
Вот. У него ничего не получилось, но Ленин вечером 24-го об этом не знал. Он надеялся, что все-таки получится. Поэтому он отправился на квартиру своего друга Владимира Бонч-Бруевича. Поспав несколько часов, он проснулся и написал воззвание к гражданам России. Зачитаем его. Оно краткое, но емкое. Временное правительство низложено. Государственная власть перешла в руки органы Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов, военно-революционного комитета, стоящего во главе Петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ, немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание советского правительства – это дело обеспечено. Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян. Военно-революционный комитет при Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов. Что удалось 25-го военно-революционному комитету, это очистить Мариинский дворец от предпарламента. Вот там никто сопротивляться не стал, там все поняли, что предпарламент распущен, и разошлись. А вот зимним дворцом никак не получалось. Ленин постоянно там справлялся. Ну что, взяли? Он говорит, нет, не получилось. Вот. Причем, надо сказать, что матросы, которые штурмовали Зимний дворец, они делали это достаточно неумело. Не умели на суше воевать. И руководили ими весьма неудачно. То есть, вот, а юнкера, несмотря на то, что это были курсанты без боевого опыта, они вполне себе удачно действовали и отгоняли.
То есть, там был штурм, людей убивали?
Да, они несколько раз пытались пойти на штурм, вот, но ничего не получалось, потому что юнкерам удавалось их отогнать. А Ленин приезжает в Петроградский совет, выступает там, говорит знаменитую фразу: «Товарищи, рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась». Вот.
До боли знакомые фразы все.
Да, да, да. Но Ленин волнуется, потому что в этот день должен открыться второй Всероссийский съезд советов.
Угу.
Но к тому, чтобы к его открытию Ленину нужно, чтобы временное правительство было не изложено на самом деле, не на бумаге. Вот. Оно не изложено, оно держится, да еще и имеет связь со Ставкой в этот момент, с Духониным. И все ждут, они там не просто сидят, а они там ждут, что сейчас вот с Северного фронта придут верные войска, потому что Керенский же уехал. Вот. И Керенский, надо отдать ему должное, Керенский уехал не в Могилев, он приложил усилия для того, чтобы эти войска в Петроград пришли. То есть, ситуация была вполне серьезная. Вопрос стоял так, кто приедет раньше, Свешников или Краснов приедет. И второй съезд Советов, как Ленин не ждал, но пришлось открыть еще до получения известия о взятии Зимнего. Вот. Причем открылся съезд Советов весьма и весьма, так сказать, неблагоприятно для Ленина, в том плане, что большевистских министров, как мы помним, во временном правительстве не было, а вот меньшевистские и эсеровские, они там были. И меньшевики и эсеры, которые съехались на съезд Советов, они начали с претензий большевикам. Почему там наши братья сейчас значит, сидят в Зимнем дворце, а вы ведете какие-то штурмы? Почему вы вообще взяли власть без санкции съезда? Кто? Это же узурпация фактически. Большевики отвечали, что мы взяли ее для съезда. Мы взяли ее, потому что мы, наши действия основаны на решении масс. Мы нам санкцию народ дал, а не съезд. Вот. Ну и вот уже поздно вечером прибыла 106-я пехотная дивизия. Ну и фактически молниеносно был взят Зимний дворец. То есть Свешников очень умело, как высокий военный профессионал, организовал этот штурм. Все министры временного правительства были арестованы.
Сколько человек убили?
Там на самом деле минимальные были потери, то есть меньше 10.
Женский батальон отчаянно сопротивлялся.
Да нет, там сопротивление было бессмысленно оказывать. Во-первых, уже был потерян порыв.
Вот, сил
мало оставались. Но очень быстро превосходящие силы просто там сумели подавить их сопротивление. И временное правительство вывели. Революционный народ хотел тут же расстрелять, но Антонов Овсеенко не дал. То есть, вот это, кстати, интересный случай спасения каких-то классовых врагов от самосуда. Первый раз, вот я знаю, получилось это у Троцкого, который отбил у революционных матросов Чернова, лидера эсеров, во время июльского кризиса. И вот получилось у Антонова Овсеенко, который объяснил, значит, матросам, что сейчас вот их ведут в Петропавловскую крепость, и там их настигнет революционное правосудие. Но на самом деле никого не расстреляли, всех отпустили, и даже, значит, несколько министров временного правительства впоследствии были советскими гражданами. Это Александр Васильевич Ливеровский, который был министром путей сообщения во временном правительстве, а потом очень крупным уже советским военным, советским инженером и военным инженером, который всю блокаду провел в Ленинграде и участвовал в создании дороги жизни, был награжден орденом Ленина.
Его жизнь покидала.
Да, уникальный случай. Министр Третьяков, Сергей Третьяков, стал агентом советской разведки в Париже, оккупированным нацистами, и был разоблачен и казнен гестаповцами. Вот. Ну и морской, я вот рассказывал про морского министра Вердеревского, это георгиевский кавалер, который отказался от сотрудничества с немцами, он тоже был эмигрантом в Париже, в 1945 году явился в советское посольство и получил советское гражданство. Вот таким образом примирился с советской властью. Ну, после того, как временное правительство оказалось реально низложено, большевики действительно полностью могли торжествовать победу. Но на съезде Советов в это время развернулись воистину судьбоносные и трагические события, потому что, в общем-то, после взятия власти открывалась дорога к созданию некоего компромисса между всеми социалистическими партиями. И первые часы съезда Советов, к сожалению, были отмечены грубыми переругиваниями Хотя надо признать, что некие здравые голоса там тоже звучали. Наиболее здравым оказался Мартов, лидер меньшевиков, который предлагал какое-то время, предлагал создание общего социалистического правительства, которое было бы составлено из всех, из представителей всех партий. Но его же свои собственные соратники не поддержали, которые покинули съезд в знак протеста против, значит, вооруженного восстания. И причем, ну, я не знаю, все по-разному трактуют этот поступок, но с моей точки зрения это была просто поза, по большому счету, потому что если бы вооруженного восстания не было, то совершенно не факт, что меньшевики голосовали бы за создание социалистического правительства, они продолжили бы курс на соглашательство с буржуазными партиями. Вот. А когда меньшевики и эсеры по большей части ушли, Мартов еще раз обратился с предложением создания такой общей коалиции. Вот. Но Троцкий, возмущенный уходом эсеров и меньшевиков, зашел на трибуну и произнес гневную речь, в которой осудил, значит, ушедших со съезда. Он сказал: «Восстание народных масс не нуждается в оправдании. То, что произошло, это восстание, а не заговор. Мы закаляли революционную энергию петербургских рабочих и солдат. Мы открыто ковали волю масс на восстание, а не на заговор. Народные массы шли под нашим знаменем, и наше восстание победило. И теперь нам предлагают: откажитесь от своей победы, идите на уступки, заключите соглашение. С кем? Я спрашиваю, с кем мы должны заключить соглашение? С теми жалкими кучками, которые ушли отсюда и которые делают эти предложения? Но ведь мы их видели целиком. Больше за ними нет никого в России. С ними должны заключить соглашение, как равноправные стороны миллионы рабочих и крестьян, представленные на этом съезде. Нет, соглашение тут не годится. Тем, кто отсюда ушел и кто выступает с предложениями, мы должны сказать: вы жалкие единицы, вы банкроты, ваша роль сыграна, и отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть, в сорную корзину истории».
Молодец, Лев Давыдович. Не зря про него так долго помнят.
Да, после такой отповеди Мартов и оставшиеся меньшевики тоже ушли. Вот. Но впоследствии практически все лидеры эсеров и меньшевиков считали, что это колоссальная ошибка. Дело в том, что они составляли меньшинство съезда Советов. Коалиция с левыми эсерами позволила большевикам составить большинство. Вот там было всего 670 депутатов, из них 300 были большевики, и примерно еще 100 – это левые эсеры. И были еще всякие беспартийные депутаты. В результате второй съезд Советов не утратил кворума и сохранил свою легитимность, во всяком случае, в глазах масс, в глазах тех, кто в принципе считал второй съезд Советов легитимным. Так произошла Великая Октябрьская социалистическая революция. И на этом, пожалуйста, мы закончим сегодня и в этом году.
Натуральный триллер, ёлы-палы.
Да, вообще. Будем считать, что у нас закончился сезон.
Я за Ильича запереживал, когда он ехал в трамвае. Там уже явно от нервности с кондукторшей беседовал. Блин, все пропало. Молодец.
Ну, безусловно, вот чем дальше изучаешь, тем больше становится понятно, что Октябрьское восстание, да, я хотел сказать Октябрьский переворот, потому что Ленин сам так называл.
Да, сами называют, события, да.
Иногда. Октябрьское восстание, оно было, безусловно, плодом работы Ленина в том виде, в каком оно произошло, потому что если бы Ленин не предусмотрел вот возможность приезда спецназа из Финляндии, скорее всего, все, история пошла бы не так.
Молодец. Вот.
Поэтому Ленин, безусловно, проявил себя как выдающийся политик, как организатор, который умеет переламывать события в свою пользу. Это редкое качество, и это то, что, собственно, сделало Ленина Ленином, Ленина создателем советского государства.
Поразительно, конечно. Как так в себе сочетать там философа, оратора и деятеля подобного масштаба?
Но я повторюсь, мне кажется, что Ленин очень сильно удивил своих политических противников, потому что до октября 1917 года он никогда не занимал никаких государственных постов, не был даже депутатом Государственной Думы, и многие воспринимали его как фразера, как человека, который умеет писать в лучшем случае интересные полемические статьи, но не способен чем-то реально управлять. Вот. И когда Ленин за это взялся, он действительно проявил себя еще и как выдающийся строитель, созидатель. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, это уникальная фигура и отечественной, и, безусловно, мировой истории.
Круто. Ну, на этот год, значит, у нас все завершили. Да?
Ну, по этой теме, да. А вообще, кое-что еще разберем.
На что нападем дальше?
Ну вот, не устают присылать мне всякие разнообразные мифы о Владимире Ильиче и других большевиках. К сожалению, их было создано очень много в 90-е годы, и они отличаются крайней нелепостью. Самое сильное, что на меня произвело неизгладимое впечатление, это у меня был диалог с одной школьницей, которая вступила в перепалку с учителем своим. Она смотрела мои лекции, да, на наши передачи и попыталась с ним поспорить, но он ее убеждал, что Владимир Ильич Ленин все-таки был американским шпионом. То есть не английским, не немецким, но американским. И впоследствии он вывозил золото из Советского Союза в американские банки. Я нашел первоисточник этой истории. И в следующей программе планирую его подробно разобрать.
И так мы, может, и до золота доберемся.
Да, да.
Я бы вообще предложил, то есть я помню, там какой-то персонаж перестроечный, Солоухин или что-то там типа того, книжку какую-то выпустил, «Другой Ленин» или что-то там такое, где там и коварный Ильич, спрятавшихся от наводнения на острове зайцев, перебил прикладом там 100 штук, нагрузил лодку дохлых зайцев и там в лайковых перчатках загребал обратно к себе в ссылку в Шушенском, как он там жил вообще, как сыр в масле катался. В общем, книжка какая-то странная, я уж совсем отскакивая в сторону. В нашем детстве нас воспитывали на книжках про Ленина. «Ленин и печник», «Общество чистых тарелок», «Ленин плавал демонически, занимался спортом, отлично учился, прекрасно себя вел, ну и как ребенок, а чего ты?» Собственно, вот тебе хороший в жизни пример. Я не могу вспомнить, что меня учили чему-то плохому. Вот не могу, хоть убей. Достаточно сейчас посмотреть любой детский, я не знаю, там мультик, сериал. Не побоюсь такого слова, про дегенератов. Он на детей производит совершенно другое впечатление. Было бы круто собрать все в кучу и ответить. Может, мы соберем с контингента какие-то вопросы,
давайте,
у кого возникли, и ты уже один авторитетно на это дело ответишь. Можем,
да? Я за.
Подадим сигнал, когда Егору можно будет задать вопросы по поводу и наших многочисленных революций.
По поводу вот цикла, который, да, вышел в этом году.
И отдельных деятелей, и политических вопросов. Задавайте, поступит сигнал. Егор на все ответит. Спасибо. Круто. А на сегодня все. И в этом году все. До новых встреч.